Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Юридический помощник». В студии ее ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость Руслан Камалетдинов, юрист, правозащитник, управляющий партнер юридической компании «Аспект права». Именно он сегодня будет отвечать на ваши вопросы, которые вы задавали к нам по телефонам 278-96-41 и 266-44-84. Здравствуйте, Руслан!
Здравствуйте, Мария! Добрый день, дорогие радиослушатели.
Давайте начнем с вопроса, ну, скажем так, попроще. Евгений из Полевского собирается менять паспорт и не хочет, чтобы отметки о разводе перенесли в новый документ. Может ли он это сделать? Надо ли как-то специально просить об этом или указывать, может, заявление на замену паспорта?
Видимо, Евгений поэтому и хочет поменять паспорт, чтобы не было отметок.
Очень много там, видимо, отметок нежелательных.
Поэтому, видимо, и хочет поменять, да, паспорт. Ну, в общем, действительно, при замене паспорта отметки о расторжении брака, которые были поставлены в старом паспорте, они не ставятся, поэтому каких-то дополнительных действий, связанных с тем, чтобы как-то уведомить о необходимости, значит, не проставление вот этих вот отметок в новом паспорте, я думаю, не нужно делать, поэтому можно, собственно говоря, спокойно платить госпошлину,
писать заявление,
предоставлять фотографию, да, и сдавать старый паспорт, заявление оформлять и получать новый, который не будет содержать в себе нежелательных отметок, кроме прописки детей.
Информация, которую обязательно переносят, это сведения о старых паспортах, дети и прописку.
Да.
Все, больше, насколько я вот знаю, ничего они в новый документ не переносят. А, так, Виктор из города Верхняя Пышма нам пишет. Я спортсмен, должен был выехать на соревнования по бегу. За 3 дня до них при посещении частного фитнес-центра упал и повредил ногу. Банально подскользнулся на очень мокром полу. Таблички о том, что пол мокрый, не было. После падения сразу обратился к врачу, который работает в клубе. Он осмотрел ногу и сказал, что ничего страшного, завтра заживет. Нога продолжила болеть, и через несколько дней я пошел в травмпункт. Там сказали, что травма серьезная, наложили фиксирующую повязку и запретили участие в соревнованиях. Из-за этого я потерял деньги, взнос за участие был заплачен до инцидента. Пришел в клуб, управляющий долго убеждал меня, что я сам виноват в падении, нужно быть аккуратнее. Я же считаю, что пол был излишне мокрый, поэтому я упал. Я подал иск в суд. Прошу вас встать на сторону клуба и сказать, какими аргументами они будут доказывать, что они не виноваты. Да, что они не виноваты, да. Ну и если можно, то привести контраргументы. То есть человек хочет основательно подготовиться к суду.
Угу.
Но, видимо, дело все-таки в том, что пол был очень мокрый, таблички не было, поэтому человек вот как-то встал и подскользнулся.
Ну, конечно, имущество клуба или то место, где клуб находится, под его же юрисдикцией, оно должно содержаться надлежащим образом. И в случае, если там есть некий вот момент, который может быть опасен для здоровья посетителей, его нужно либо этот момент как-то оградить, либо предупредить.
Ну, то есть,
ни того, ни другого не было. Да,
обязательно должна быть табличка.
Конечно, потому что это все-таки опасно, и в конце концов не зря эти таблички придуманы и их ставят.
Угу.
Опять же, вопрос доказательства. Как доказать, что именно находясь в данное время, в данном месте, произошла вот эта травма?
Ну, записи видеокамер.
Ну, возможно, просто об этом речи нет, поэтому если становиться на сторону клуба, я сразу говорю об этом. А докажите, что эта травма была связана. Ладно, у нас, можно и у них, в принципе, но ввиду каких-то неправильных действий при выполнении упражнений. Это твоя уже вина. А если это связано действительно было с полом, то необходимо доказать, что действительно был мокрый пол, и вот вследствие этого и подскользнулся, и была травма.
То есть истец должен доказать, что он в первую очередь вот упал именно в этом клубе и по причине именно мокрого пола.
Да, и именно из-за этого получил данную травму. То есть статья 56 Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса, она как раз-таки предусматривает необходимость доказывания тех обстоятельств, на которые ссылаешься, особенно при доказывании компенсации вреда. То есть доказать вину, по сути, в данном случае идет ответчика клуба. А теперь следующий момент. Я не понимаю сейчас, о чем идет речь в исковом заявлении. То есть, наверное, компенсация причиненного вреда, взыскание убытка. Опять же, убыток, он в виде, может быть, допустим, тех денежных средств, которые были оплачены на участие в соревновании, либо потерянное рабочее время и так далее. Но потерянное рабочее время, ладно, там все, в принципе, понятно. Я опять же сейчас исхожу из того, если доказан пункт номер один, о котором мы выше говорили. Переходим ко второму моменту, именно вот в плане убытков. Убыток теперь. Вот, значит, при участии в каких-то соревнованиях, я так предусматриваю, оплата производилась по какому-то договору. И в случае невозможности участия в данном соревновании, участник имел право, в принципе, написать заявление на возврат уплаченных денежных средств.
Ну, я, насколько знаю, вот эти средства, они не возвращаются в большинстве случаев. То есть, когда ты участвуешь в каких-то соревнованиях, ты платишь взнос обязательно вот,
это
в казну
взнос.
Этих соревнований, да, и ты как бы его, ты не имеешь права его вернуть. Это во многих так.
Хорошо.
Так.
Вот если доказать невозможность возврата этого взноса, это, да, действительно убыток. Если все-таки этот убыток, он необоснованный, скажем так, что если его
то
можно
было вернуть,
то есть делается
запрос просто
так далее,
вот в эту
да.
спортивную организацию, спрашивают.
Предоставляются документы, обосновывающие невозможность возврата этих денег, что да, действительно была проплата, ввиду неучастия, значит, деньги в любом случае не возвращаются, вся сумма сгорела, все.
Но если вдруг...
Но если вдруг выяснится, что это было связано с какими-то неправильными юридическими действиями самого, в данном случае, истца.
Ну, то есть просто не писал заявление, хотя можно было.
Да, то это уже другой вопрос. То есть, ну, на этом можно сыграть со стороны ответчика, поэтому я на его стороне, как попросил радиослушатель, поэтому я об этом говорю. Там уже дальше, как это будет с его стороны обосновываться, со стороны ответчика, я не знаю. Вот опять же, сейчас вот вдруг слушает данную радиопередачу ответчик, я даю некие подсказки. А может, кстати говоря, ты ответчик вопрос задал такой, чтобы получить максимально объективный ответ. Но тем не менее, на будущее всем и тем и другим, чтобы было понятно, что вот нужно делать в подобных ситуациях. Ну, связанное с моральным вредом, в принципе, там на усмотрение суда моральный вред, компенсация морального вреда в таком случае, оно зависит от тяжести причиненного вот этого физического вреда.
Но это все медицинскими справками
доказывает. И все это взаимосвязано медицинскими документами. То есть, как бы здесь вообще не уйти в какую-то экспертизу, если даже, допустим, будет видеозапись, и так далее, то, возможно, ответчик заявит ходатайство о необходимости проведения экспертизы, поскольку она даст ответ, ввиду какой травмы возникла, ввиду какого действия, да, или какой причины возникла эта травма. Может, в итоге экспертиза там придет к выводу, что эта травма возникла задолго до падения, или это является следствие
более давней травмы.
Да, такие, кстати, такие случаи бывают и со страховыми компаниями, бывает, когда люди там обращаются в страховые компании, ну, встаешь на сторону страховой компании и начинаешь копаться во всей этой истории. Выясняется, что, оказывается, была какая-то там лет 10 назад, если не больше, травма. И именно эта травма явилась основанием для возникновения вот этой вот группы инвалидности. То есть это не случай, который возник во время действия договора страхования, а именно случай, который возник до его заключения. Поэтому в данном случае это не будет являться страховым случаем. Ну и также здесь, в данном случае, если эта травма является последствием более ранней травмы, то это не будет являться вредом, причиненным падением на скользком полу. Поэтому тут вот на стороне ответчика, конечно, может быть очень много всяких оснований для вопросов.
Я так понимаю, что раз руководитель этого клуба никаким образом не попытался до суда урегулировать этот вопрос, точнее, он выбрал путь того, что сам виноват истец падений, Виктор, да, из города Верхняя Пышма, то, соответственно, и в суде они будут придерживаться примерно этой же самой позиции. Какой мокрый пол, о чем вы вообще говорите, сами вы виноваты, вот надо вообще аккуратнее смотреть, куда ступаешь и вообще.
Вы не у нас упали.
Да, и вообще, возможно, да, что вы не у нас упали. Виктору мы пожелаем, наверное, все-таки удачи. Если еще будут какие-то вопросы по этому делу, обязательно пишите, будем разбираться. Ну, или можете нам написать о том, как все-таки закончилось это дело. Всем остальным радиослушателям пожелаем быть очень и очень аккуратными, особенно на мокром полу. У нас буквально несколько минут осталось, один вопрос еще успеем разобрать. Мой сын в этом году заканчивает обучение в ВУЗе и собирается в магистратуру. Нам пришла повестка из военкомата. Требует явиться на комиссию. Повестку подписали, но знакомый сказал, что не надо было просто подписывать и присылать такие повестки, не имеют права. Что нам делать? Могут ли призвать сына, если он учится?
Военкомат имеет право выслать данную повестку, тем более, что это было сделано в период, когда уже, по сути, обучение это закончено.
Ну, то есть одно закончил, собирается поступать в другую.
Вот, ну, пока еще, я так понял, либо поступил, либо не поступил, но военкомату это точно неизвестно. По закону, в любом случае, вопрос о отсрочке от армии решается в период призывных мероприятий. Призывные мероприятия – это мероприятия, связанные с уведомлением, высылкой повестки, допустим. И второй момент – это проведение медицинского осмотра для пригодности к военной службе. Дальше уже третий этап – это вывод. Либо тебя призывают, либо не призывают, либо дают отсрочку. Соответственно, вот на этапе, когда делают вывод, либо призывать, либо давать отсрочку, необходимо даже, может, даже, в принципе, до этого периода, во время прохождения медицинского осмотра, необходимо предоставить соответствующие необходимые документы для предоставления отсрочки.
Угу.
Как правило, учебные заведения знают, какие необходимы документы. Это документы образовательного учреждения, документы о прохождении государственной аккредитации по программе магистратуры, ну и, собственно говоря, факт зачисления на магистратуру. По закону я скажу, что магистратура является основанием для предоставления отсрочки. Просто необходимы вот эти вот три обоснования со стороны учебного заведения, которые, или три документа, которые необходимо предоставить в военкомат. Может, они что-то еще, какие-то документы. В принципе, пакет учебному заведению известен, стоит только попросить, они будут.
Ну, то есть зайти в деканат, просто объяснить ситуацию, взять необходимые документы,
да.
Затем сходить в военкомат, собственно, показать эти необходимые документы, и проблема будет решена.
Да, а то, что медосмотр, это, в принципе, нормально. Сам, когда обучался, проходил медосмотр, никто меня не забирал. Все нормально.
Нет, ну понятно, что если человек учится, и если у него есть доказательства того, что вот
он учится, да.
Да, то, в принципе, никаких проблем.
А пригодность, это, в принципе, нормальный механизм.
Ну, то есть, если человек пригоден, то после завершения магистратуры его могут призвать.
Да, и радоваться надо, значит, здоровьем все хорошо.
Опять же плюс. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за ваши вопросы. Напомню, что задать их можете по телефону 278-96-41 и 266-44-84. На этом на сегодня все. На ваши вопросы отвечал юрист-правозащитник и управляющий партнер юридической компании «Аспект права» Руслан Камалетдинов. Программу для вас провела Мария Заостровных. Спасибо большое, что были с нами, и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».